Глава 32. Сотник. Христос сказал царедворцу, сына которого исцелил: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Христа печалило требование народа доказать, что он и есть Мессия. Снова и снова он поражался неверию иудеев. Вместе с тем его изумляла вера сотника, обратившегося к нему. Сотник не сомневался в силе Спасителя. Он даже не стал просить Иисуса прийти к нему, чтобы совершить чудо. «Скажи только слово», — просил он, — «и выздоровеет слуга мой». Парализованный слуга сотника лежал при смерти. Слугами у римлян были рабы. Их покупали и продавали на рыночных площадях, обращаясь с ними крайне жестоко. Но этот сотник был всем сердцем привязан к своему слуге и желал его выздоровления. Сотник верил, что Иисус может исцелить слугу. Прежде он ни разу не видел Спасителя, но вести о нем вселили в него веру. Несмотря на формализм иудеев, этот римлянин был убежден, что их религия превосходит его верование. Он уже преодолел барьеры национальных предрассудков и ненависти, которые разделяли победителей и побежденных. Он с почтением относился к богослужению и благожелательно приверженцам Бога, иудеям. В учении Христа сотник нашел то, в чем нуждалась его душа. Всем своим существом он откликнулся на слова Спасителя. Но, считая себя недостойным приблизиться к Иисусу, он обратился к иудейским старейшинам, чтобы те попросили Иисуса исцелить его слугу. Старейшины, знакомые с этим великим учителем, знали, по мнению сотника, как обратиться к нему, чтобы добиться его благосклонности. Когда Иисус вошел в Капернаум, его встретили старейшины и рассказали о просьбе сотника. Они говорили: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус немедленно направился к дому этого воина, но тесним и толпой он шел очень медленно. Весть о его приближении опережала его, и сотник, не веря себе, послал сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Но Спаситель продолжал свой путь, и сотник, осмелившись наконец приблизиться к нему, закончил свою мысль: «Потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Точно так же, как я представляю власть Рима, и мои солдаты признают мою власть, так и ты представляешь власть бесконечного Бога, и все творение повинуется твоему слову. Ты можешь приказать болезни удалиться, и она повинуется тебе. Ты можешь призвать посланников небесных, и они изольют исцеляющую благодать. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». А сотнику Иисус сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Иудейские старейшины, которые ходатайствовали за сотника перед Христом, были далеки от понимания духа Евангелия. Они не осознавали, что только терпя великую нужду, мы можем рассчитывать на Божью милость. В самоупоении и праведностью они похвалили сотника лишь за его расположение к их народу. Но сотник сказал о себе: «Я недостоин». Его сердце затронула благодать Христова. Он видел свое недостоинство и все же не побоялся попросить о помощи. Он уповал не на свое благочестие. Его доводом была неизбывная нужда. Вся его вера взывала ко Христу. Сотник верил в него не только как в чудотворца, но как в друга и спасителя человечества. Каждый грешник может прийти ко Христу таким же путем. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Когда сатана говорит тебе, что ты грешник и потому не можешь надеяться на благословение Божье, отвечай ему, что Христос пришел в мир спасти грешников. У нас нет ничего, что могло бы явиться нашей заслугой перед Богом. Единственное, на что мы можем ссылаться, так это наше совершенно беспомощное состояние. Только тогда появляется нужда в искупительной силе Христа. Перестав полагаться на собственные силы, мы можем взирать на Голгофский крест, повторяя: «Сам себя искупить я не смог, лишь стою у креста, у твоих ног». Евреев с детства учили тому, что должен сделать Мессия. Вдохновенные слова патриархов и пророков, а также символы жертвенного служения принадлежали этому народу. Но они пренебрегли светом и теперь не видели в Иисусе ничего примечательного. Но сотник, рожденный среди язычников и воспитанный в идолопоклонстве имперского Рима, знающий лишь солдатскую службу, по-видимому, был далек от всякой духовной жизни. Фанатизм евреев и презрение его соотечественников к народу израильскому еще дальше уводили его от Бога. И такой человек постиг истину, которой дети Авраама остались слепы. Сотник не стал дожидаться, примут ли сами евреи того, кто называл себя их мессией. Когда свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, озарил его, он, находясь вдали, все же различил славу Сына Божьего. Христос увидел в этом событии доказательство того, что благая весть будет распространяться среди язычников. С радостью он предчувствовал тот час, когда избранные души из всех народов соберутся в его царство. С глубокой печалью он представил перед иудеями последствия отвержения ими его благодати. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Увы, какое множество людей и ныне готовит себе такое же роковое разочарование. В то время как души, находящиеся во тьме язычества, принимают благодать Господа, многие, живущие в христианских странах, пренебрегают светом, сияющим им. Более чем в 12 милях от Капернаума, на плоскогорье, возвышающемся над широкой чудесной равниной Ездрелон, находилась деревня Наин, куда направился Иисус. Вместе с ним шли и многие его ученики, и другие люди. По пути присоединялись те, кто стремился услышать слова любви и сочувствия, те, кто приносил больных к нему на исцеление. И все надеялись, что он, обладающий столь дивной силой, явит себя как царь Израиля. Люди толпами следовали за ним, с радостью надежды шли они по каменистой дороге к горной деревне. Приблизившись к селению, увидели похоронную процессию, выходящую из ворот. Печальная эта процессия медленно направлялась к кладбищу. Впереди несли открытый гроб, за которым следовали плакальщицы, наполняя воздух причитаниями. Казалось, все жители города собрались, чтобы почтить покойного и выразить соболезнования его родным. Нельзя было смотреть на это без сострадания. Вдова хоронила своего единственного сына. Осиротевшая, она, рыдая, провожала на кладбище того, кто был ее единственной поддержкой и утешением на земле. Увидев ее, Господь жалился над нею. Иисус подошел к ней, ослепший от слез и не замечавший его, и с нежностью сказал: «Не плачь». Иисус намеревался превратить ее горе в радость, и он не мог удержаться, чтобы не выразить ей сочувствие. И, подойдя, прикоснулся к одру. Его не могло осквернить даже прикосновение к мертвому. Несшие гроб остановились, и плакальщицы перестали причитать. Две группы людей собрались у носилок, надеясь на чудо. Здесь был тот, кто исцелял от болезней и изгонял бесов. Неужели и смерть подвластна ему? Ясным и повелительным голосом он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Этот голос услышан. Юноша открывает глаза. Иисус берет его за руку и помогает подняться. Юноша вглядывается в плачущую женщину, стоящую рядом с ним, и вот уже мать и сын радостно обнимаются. Толпа смотрела на это молча, онемела, и всех объял страх. Безмолвные, объятые благоговейным трепетом, люди как бы находились в присутствии Бога. Затем они славили Господа, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Похоронная процессия, возвращаясь в Наин, превратилась в радостное шествие. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Тот, кто стоял подле плачущей матери у ворот Наина, и ныне стоит рядом с каждым плачущим у гроба. Он точно так же сочувствует нашему горю. Его любящее и соболезнующее сердце переисполнено чуткости. Слово Иисуса, возвращавшее жизнь мертвым, и ныне обладает такой же силой, как и тогда, когда он обращался к юноше в Наине. Он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эта сила не стала слабее за истекшие годы и не истощилась от непрерывного проявления преизбыточествующей благодати. Для тех, кто верует в Него, Он по-прежнему живой Спаситель. Иисус обратил печаль матери в радость, вернув ей сына. Впрочем, юноша был воскрешен только для этой земной жизни, чтобы переносить все ее печали, тяжкие труды и опасности, и затем снова оказаться во власти смерти. Но в печалях об умерших Иисус утешает нас словами, исполненными бесконечной надежды: «Я живый и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Сатана не может удержать мертвых в своей власти, когда Сын Божий возвращает их к жизни. Сатана также не может удержать во власти духовной смерти ни одну душу, которая с верой принимает могущественное слово Христа. Бог говорит всем мертвым во грехе: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это слово и есть вечная жизнь. Подобно тому, как слово Бога, которое вызвало к жизни первого человека, по-прежнему дарует нам жизнь. Подобно тому, как слова Христа «Тебе говорю, встань» даровали жизнь юноше из Наина, так и слова «Воскресни из мертвых» даруют жизнь каждой душе, которая принимает Слово Господне. Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вот что предлагает нам Его Слово. Если мы принимаем это Слово, то приходит избавление. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот слово, которым Он призывает нас утешать друг друга.